Дорогие братья и сестры, нашу программу на православном радио «Воскресенье» продолжат беседы о вечном. Я представляю вам моего сегодняшнего собеседника. Это иеромонах Спиридон Карепин, настоятель храма великомученицы Варвары в поселке Уральский. Здравствуйте, отец Спиридон.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, да, дорогие братья и сестры.
И уже... Собственно говоря, можно поздравить и наших радиослушателей, и вас я поздравляю с праздником Вознесения Господня.
Я присоединяюсь к вашему поздравлению. С праздником, дорогие братья и сестры во Христе. И еще, пользуясь случаем, я бы хотел поздравить своего собрата. Мы вместе учились в духовном заведении. И сейчас он настоятель храма Вознесения Господня в селе Большие Брусяны. Хотел бы поздравить его с престольным праздником,
да,
протоиерея отца Иоанна Лозового.
Да, поздравляем тоже
и отца всех Иоанна. Его прихожан, его боголюбивую мачку, верующих деток.
Да, весь приход его замечательный, я там тоже была, мне очень понравился этот приход, люди и сам отец Иоанн. Ну что ж, поздравляем и его тоже, и всех наших, еще раз повторюсь, наших радиослушателей. Но я думаю, что вот об этом празднике мы всегда рассказываем, говорим о нем. Но вот как-то вот вскрыть его вот такую глубину и суть мне бы хотелось сегодня. Значение этого праздника для всех нас. Ну, вознесся, Господь вознесся, это было его вознесение после земной жизни. Так? Небеса раскрылись для всех нас. Что же это все-таки имеет, какое значение этот праздник и это событие?
Я благодарю вас, матушка, что вы поставили вопрос именно таким образом, потому что у всякого явления есть проблематика восприятия. Вот. И, конечно, когда мы говорим о празднике Вознесения, все достаточно очевидно. Действительно, Господь, скончав свое земное странствование, берет своих учеников на гору, по преданию это гора Елеонская, и не только по преданию, но и из текстов Священного Писания, это видно из книги Деяний и из Евангелий, и, благословив их, вознесся от них на небо, когда они смотрели на него, и облак взял его из вида их, и предстали им два ангела, и сказали им, что стоите здесь, мужи, и смотрите, сей Иисус, который восходит от вас на небо, таким же образом придет вновь.
Да.
И вот, собственно говоря, суть этого праздника высказана в гимнографических произведениях этого торжественного дня. В кратких словах я хотел бы дать слово именно святым отцам, гимнографам, которые запечатлели для нас высокие смыслы, выразив их в краткой и понятной форме. Вот как звучит тропарь четвертого гласа праздника Вознесения Господня. «Вознесся Иси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником, обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим благословением, яко ты еси Сын Божий, Избавитель мира». Вторит этим мыслям и кандак праздника шестого гласа, вот как он звучит. «Еже о нас исполнив смотрение, и я же на земли соединив небесным, вознесся еси во славе Христе Божий наш, никако же отлучаяся, но пребывая неотступный и вопия любящим тебя, аз есмь с вами, и никто же на вы». Ну вот я сейчас прочитал тропарь и кандак, и моя богословская, так сказать, рефлексия сразу отметила все нужные моменты, но я не думаю, что это сделало сознание наших радиослушателей, потому что кандак больше задал вопросов сознанию, чем ответил на них. То есть он их подчеркнул, важные смыслы, но не ответил.
Да. Можно подчеркнуть,
да.
Уже вот как
я бы именно это и собираюсь
переводя.
Сделать.
Да,
да. Значит, вот смотрите. «Еже о нас исполнив смотрение». Вот эта фраза, она говорит о том, какова была цель пришествия Христова на земле. Да? «Се иду исполнить волю Твою, Боже». да дела дьявола разрушатся. А дела дьявола какие? Дела дьявола были такие, что он разлучил Творца со своим творением, положил некое средостение, грех и следствие его смерть, которая отделила человека от его Творца, от вкушения божественных благ, от полноты жизни, то есть послужил некой катастрофе, которая случилась со всем родом человеческим. И вот здесь Христос пришел разрушить эти дела, соединить человечество в себе и потом уже всякому воссследующему добровольно Христу соединить Богу. И здесь очень важно как бы подчеркнуть такую мысль, которая не очевидна на первый взгляд. Вот для всех, кто находится в дискуссии с христианством, одним из камней преткновения является вот это обстоятельство вознесения Господня. Они говорят, ну если вот Он воскрес, если Он вечный, так оставался бы править нами. И мы бы знали, что вот Он есть вечный Владыка, Он премудрый, остался бы и по своему божеству управил бы наше общество к светлому будущему, наказал бы всех несправедливых, обуздал бы всякое безобразие. И как не находят подтверждения своим чаяниям, начинают поносить христианство и говорить о том, что вот вы спрятали концы в воду, Христа отправили на небо, и, так сказать, и ваших нет, как говорится. И для многих это является таким соблазном, переводя Христа в разряд каких-то полумифических или совсем мифических героев, дескать, где следы их, где деяния их. Отчасти, может быть, это послужило, вот эта порча мысленная послужила к чему? К созданию мифологической школы. Во Франции Артур Дрефс и прочее, вот, которые спекулируют до сих пор на этой идее. Потому что если Христос есть человек, если Христос есть миф, следовательно, все, что Он говорит, не является обязательным к исполнению, понимаете? Не имеет нравственного авторитета. Ну, как не имеет нравственного авторитета, допустим, какая-нибудь басня. Вот. И мне бы хотелось вот поговорить, опять же, о важнейшем, потому что значительная часть наших радиослушателей из внешнего круга, прислушивающихся, ищущих Бога, в том числе деток, юношей, которые, допустим, мама с папой, верующие люди, говорят о Христе, а когда они выходят, то большинство их сверстников неверующие, проповедуют жизненный гедонизм, то есть наслаждение богатствами, роскошью, покоем. И они, так сказать, будучи, так сказать, чадами своих родителей, тем не менее испытывают определенные испытания своей веры. И в частности, вот то, о чем я сейчас говорю. И вот, открывая разговор на тему, которую начал кондакт праздника, да, «Еже о нас исполнив смотрение», я бы хотел как раз поговорить о вот этой сути, которую не улавливают люди. Почему же именно на небо? Почему так закончилась евангельская история?
Да, почему не остался, да,
да,
здесь с нами?
Дело все в том, что если углубиться в Евангелие, посмотреть всю, кинуть взор на все домостроительство нашего спасения, а для этого нужно обладать ведением предмета, то есть знать Ветхий Завет, Новый Завет, то есть исполнять заповедь Божью о познании Бога, постоянном познании, то мы увидим, что к этому моменту и именно этим моментом должно было закончиться домостроительство нашего спасения. Потому что Господь пришел и сказал своим ученикам, что «Царство Мое несть отсюда». Помните, когда Он говорил с Пилатом, Он тоже говорил: «Царство Мое не отсюда. Ибо если бы отсюда Царство Мое было, то рабы Мои подвязались бы за Меня». И во многих других местах мы видим, что Господь пришел не для того, чтобы царствовать здесь. И есть прямое место в Священном Писании, когда иудеи собрались и хотели сделать его царем. Прямо есть ситуация прямая. И Господь удаляется в пустое место и затем возвращается к своей проповеди, к строительству Божьего человека, Словом Божьим, ибо вера от слышания, созидание внутреннего человека. И он продолжает это действие, проходит страданием, вратами смерти, воскресает и возвращается к Отцу Своему Небесному. Значит, божество, а мы исповедуем во Христе, дорогие радиослушатели, две природы, божескую и человеческую. Божество по своей природе неподвижно, то есть оно наполняет все, есть место для всего. Господь, будучи не соединен ни с чем, пребывает всюду своей божественной природой. Возносится же он по человечеству, видимым образом, потому что созерцают его не ангелы, а человеки. Люди. И для них важно понять вектор движения на небо. То есть, и Господь показывает,
пример
что...
Пример для них, да?
Да. Таким образом, Господь показывает, что Он приходил для того, чтобы управить людей в Царство Небесное, соединить наследие Отцу Небесному, вернуть сердца чад Отцу Небесному, восстановить райское блаженство. Таким образом, показуя, что Отечество человеческое в Богообщении, в наследии Царствия Небесного. И сегодня мы видим, как Господь возносится на небо, но в какой-то момент каждый переживет и свое воскресение, и вознесение сначала на страшный суд, а затем уже в жизнь будущего века. И это будет уготовлено всем людям. Так вот, я начал говорить о том, что проблема с восприятием. Угу. Во-первых, вот эти высокие предметы, они воспринимаются внешним сознанием как некая такая философия, не имеющая отношения к жизни, понимаете? Потому что в своей повседневной жизни мирской человек, будучи, так сказать, голова его, когда преклонена к сиюминутным заботам, она не осознает важности и, самое главное, действительности евангельского повествования, его непреложного и очень глубокого, пожалуй, самого главного значения для человеческой жизни, для ее смысла. И вот здесь я бы хотел немножко отойти в литературный жанр и привести несколько примеров такого литературного характера. Но начну просто сначала с примера. Человеческая жизнь, жизнь этого мира и представители этого мира, любого человека, индивидуума, она похожа на диск, какой-нибудь сингл, какого-нибудь певца любимого. Вот кто-нибудь сейчас едет в машине, поставил диск со своим любимым певцом, и вот он ему поет какие-то песни, если этот сингл нравится человеку, какой-то трек, он его ставит еще раз и еще раз. Вот. Есть классическая музыка, да?
Да.
Есть понятие аранжировки, когда человек берет, музыкант берет какое-нибудь старое произведение, делает аранжировку, но новые выразительные средства, новые темпоритмы, новая музыкальная какая-то окраска. Но тема изначальная остается та же. Вот так и мир. Он живет в некой горизонтальной плоскости, о чем говорил премудрый Соломон, что что было, то есть и то будет.
И мир,
который по определению апостола Иоанна Богослова, что такое мир? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И вот нам снова похоть поет на разные лады, так сказать, одну свою и ту же песню. Снова поет гордыня, снова поет похоть, похоть очей, снова поют свои песни. И это нескончаемая, долгоиграющая пластинка. Понимаете? Горизонтальное такое движение человека.
Для всех времен и народов.
И вот
народов,
у братьев Стругацких, я возьму их в качестве иллюстрации, есть такое понятие прогрессорства, когда люди, представители полдень, 22 век, у них даже есть такой цикл «Полдень человечества». Да? Вот. Там есть такие прогрессоры, которые отправляются, значит, на разные планеты. И вот, в частности, произведение «Трудно быть Богом» или там «Жук в муравейнике», ну, где действующее лицо, или «Обитаемый остров», Максим Камерер, молодой человек. Вот он попадает на отсталую планету, ну, примерно нашего 20 века, атомная, значит, и участвует в прогрессорстве, то есть подталкивает как бы этот мир к некому прогрессу. Ну, в основном они такие наблюдатели и так далее. И еще там в этих циклах проводится такая мысль о вертикальном всходе человека. Вертикальном всходе человека. То есть когда человек не пробавляется, так сказать, движением вот горизонтальным в истории, да, а когда он совершает вертикальный всход. Так вот, у них это означает определенные вещи, я сейчас не буду ее говорить, но заимствую, так сказать. Так вот, христианство нам предлагает, и Христос нам предлагает вертикальный всход от горизонтальной плоскости нашего бытия с ее устремлениями к вертикальному всходу.
Возноситься.
Да. То есть человеку надлежит вознестись не, так сказать, физически, хотя в какой-то момент это будет и физически, а духовно. Ибо Бог отстоит от нас не пространством, а природой. Что это значит? Вот сейчас мы сидим в студии, и Господь по своей природе, Он вездесущий, Он слышит не только наши слова, но и наши помыслы, биение сердечное. Для Него нет вчера, настоящего и завтра. Для Него вечное сегодня. У Него нет такого, что Он не узнал, не знал да узнал. Вот, понимаете, Господь обладает полным всеведением. Но,
Он все знает и все
да,
видит. И все...
Но Он отстоит от нас своею...
божественной какой-то вот. Природой, да?
Да, не пространством, а природой. То есть его природа безмерно высока, непостижима. Будучи проста по своей, так сказать, сущности, тем не менее, она, ну, высока и неприступна.
Вот это самое главное, что надо, наверное, понять, да?
Да, и человек... христианство говорит о том, что Бог... хоть и недоведом, но тем не менее познается в божественной благодати, в том, человек способен понимать пути Божии, устремляться к Нему. На каждой утренне поется евангельские такие стихи: «Всяка душа чистотою возвышается». И сказано: «Блаженны чистые сердцем, ибо ти и Бога узрят». Mm-hmm. То есть, касаясь каждого из нас, бытующего на этой земле, проходящего свое земное странствование и совершающего свою душу человека, вот берущего, человек, берущий интервью, занимающийся журналистикой, человек, который стоит у преподавательской доски, человек, который занимается грузоперевозками, человек, который работает на складе,
который строит
ракеты, который пашет землю. Каждый из земнородных призван к этому духовному преображению, призван быть чадом Отца Небесного, призван знать своего Отца, то есть душою своею, от той практики, которую он осуществляет, стяжать свою душу. Каким образом? Во всяком деле человеку дается познать свое смирение, терпение, обрести любовь к ближнему И это происходит не в гедонистическом каком-то поприще, ничего не делания и праздности. Вот как раз там этого не происходит. Поэтому путь праздности, путь гедонизма, путь такого эпикурейства, что ли, современного, культ наслаждений, да, да. Он как раз делает почти невозможным познание Отца Небесного, потому что Отец Небесный познается в трудах, Царствие Божие трудом нудится. И таким образом вот этот процесс либо затормаживается, либо останавливается, либо профанируется человеком. К сожалению, у людей, которые, вот чья глава, чья выя преклонена к земле только к заботам житейским, происходит тот же эффект, что у гедониста. То есть он воткнулся в землю и не видит звезд, не видит благорастворения воздухов, не благодарит ни за что Бога. Он скорбит, ропщет, и нет вертикального восхождения, нет обретения смыслов, нет старта от горизонтали бытия к Вышнему. Причем это не ракета, восходящая от земли на небо, а это есть странствование из мира вещизма, из плоского мира, да, в мир горний, духовный.
Но это похоже на лестницу все-таки.
Конечно. Да? Отцы оставили нам множество образов, в том числе и лестница, некое восхождение.
Восхождение.
Когда человек, обретая добродетель, от силы в силу
ступенька,
восходит постепенно,
чистотою
возвышается. И постепенно человек, обретая добродетели, обретая смирение, обретая терпение, обретая все то, из чего складывается любовь, из чего складывается любовь. Любовь – это совокупность совершенств. Любовь долготерпит, милосердствует, не ищет своего, не радуется неправде, а радуется истине. Все переносит, всему верит, всего надеется. Любовь никогда не перестает. То есть, видите, совокупность совершенств. И когда человек обретает вот это, он совершает свое вертикальное восхождение. Потому что Бог есть любовь. И когда человек исполняется любви, он соединяется Богу. Тогда жизнь его приобретает полноту. Полноту бытия. Но в полноте вот этот вертикальное восхождение человек не может совершить. Почему? Потому что если бы человеку это было возможно, тогда зачем нужен Спаситель? Открыл Священное Писание и спасся.
Да.
Понимаете? Выполнил какой-то свод законов, и все совершилось.
Вот человек должен все-таки обращаться к Богу, если ему тяжело, если ему плохо.
Да, потому что Господь именно то существо, которое соединяет человека себе, здесь существенная, не морально-этическая парадигма, а существенное соединение, когда человек, ведь Бог — это не часть души человека. Вот некоторые говорят, у меня Бог в душе. Это морально-этический взгляд у тебя в душе. Это все равно, что сказать, что у меня магазин, например, в душе, да? Вот, это не так. То есть ты можешь мечтать о чем-то, но все равно для того, чтобы обрести мечту, так сказать, найти ее, ты должен все равно как-то сделать что-то, что осуществит ее. Вот. Поэтому очень важно здесь обретение божества и установление с Богом личного контакта в молитве, в доброделании. И тогда Господь касается тебя божественной благодатью, посредством таинств ты обретаешь соединение со Христом, воспринимаешь плоды всего Его домостроительства, плоды Духа Святаго, который Господь обещал любящим Его. И человек обретает вот это спасение. Вслед за Христом каждому из нас надлежит пройти вратами смерти, но и вслед за Христом воскреснуть. Господь говорит, верующий в Меня, если умрет, оживет, и Я воскрешу его в последний день. В словах Христа нет ничего такого, чтобы уже здесь даровало бы нам жизнь вечную. Нет человека ни одного на земле, который бы вечноствовал здесь на земле. И потом, как для древних греков, сама мысль о воскресении, о вечной жизни здесь, она была странна, потому что эта жизнь в державе смерти, она полна печали, она полна нужды,
страданий, и длить эту жизнь, это
полное безумие. Поэтому для православного христианина жизнь без духовного преображения, жизнь без соединения в Боге, полноты в Боге, она тоже не имеет смысла. Она даже, более того, я вам скажу, она презираема внутренним чувством христианина. Потому что жизнь без Бога не жизнь. Потому что человек, это без Бога, это полчеловека. Это просто... Поэтому Христос показывает, что Он пришел не царствовать в мире греха и смерти, а Он пришел мир извлечь, мир человека и мир человеков в конечности из греха и смерти. Потому что каждый сейчас переживает или не переживает свою внутреннюю Пасху, а затем в какую-то точку времени, когда Господь придет во второе свое пришествие, прежний мир свиется, как свиток, и Господь скажет: «Се творю все новое». И соберутся вот эти малые царствия, которые внутри нас есть, воедино царствие, которое придет Господь. Возглавит. Там уже не будет нужды, смерти. Потому что сейчас мы, дорогие радиослушатели, живем в царстве смерти. Что это за царство смерти? Дело все в том, что вот вы просыпаетесь утром, идете по своим делам, завариваете себе кофе, может быть, готовите завтрак, женщины, необходимый дресс-код, наводят красоту, отводят ребенка в детский садик, приступают к своему земному ремеслу какому-то. И эта ежедневная рутина,
так протекает наша жизнь, да.
Она поглощает очень много. Вечером уроки с детьми, или вот сейчас лагерь куда-то, какие-то заботы. И все это почему? Потому что человек, ему нужно что-то кушать, в чем-то где-то спать. И
прикрыть
свое бренное тело, воспитать кого-то, своих деток, позаботиться о тем, кто уже обременен старостью, своих родителей или близких, знаемых людей. И вот это все происходит почему? Потому что мы имеем бренное смертное тело. Христос же, когда воскрес, и сейчас еще идут пасхальные дни, Он показывает, что воскресшее тело во всем этом не нуждается. Потому что мы живем сейчас в телах душевных, а восстает тело духовное, чуждое смертности, чуждое болезни. Мы видим, как Господь в своем теле очень быстро бывает в разных местах, Его тело преображается, изменяется так, что даже ученики не узнают Его в какой-то момент. А потом снова узнают, проходит дверям затворенным и так далее. Вот мы веруем, что человек воскреснет по подобию Христа. И это не что иное, как действительно вертикальный восход. Это не дление той самой вот этой истории, бесконечной пластинки, которая играет одну и ту же мелодию, и певцы одни и те же. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Так вот, нет уже державы смерти во Христе. Она не имеет уже нужды. И человек, Христос уже не имеет нужды ни в чем, что заставляет делать смерть. И поэтому день всеобщего воскресения – это конец прежней истории и начало новой. Поэтому вот это золотое содержание, оно потребует другого обрамления. Все другое будет. Все другое. А к этому моменту нужно быть готовым. Потому что воскреснут все, и праведники, и неправедники. Но праведники, которые обручились Богу, которые прониклись Его духовной жизнью, они будут в радости, так сказать, существовать без скрипа, а грешники воскреснут в страдательном наклонении. Это будет ужасное состояние.
Отец Спиридон, но вот и праведники, и грешники, мы все же грешим. Нет такого праведника, который не совершал бы грехи.
Да, да? Это правда.
В чем тогда вот отличие, тогда, когда Бог будет говорить, что вот этот праведник, одесную садись, а ты грешник, садись так.
Видите ли, в чем дело? Тут ведь, на жизни будущего века заканчивается божественное откровение. И судить нас будет милосердный Господь.
Милосердие.
И мы не знаем, в каком состоянии будут те люди, которые предстанут на суд. Для меня тяжелость ситуации заключается в том, что я вполне осознаю, что не будет такого времени после воскресения, когда бы праведники лишились своего блаженства. И по силлогизму внутреннему я заключаю, что не будет и такого времени, когда и грешники избавятся от наследованного за всю жизнь греховного тела, уже воскресшего, но в страдательном наклонении. Поэтому наша жизнь сегодняшняя является той стройкой, которая завершается кончиной будущего века. То есть, понимаете, кончина, начало жизни вечной после всеобщего воскресения в теле, это не начало стройки, это ее завершение. Поэтому у святых отцов нет единого такого мнения. Есть в Евангелии «Сей Иисус, которого вы видите восходящее на небо, и сидящий одесную Отца», да? Он своим телом снова придет. Это второе пришествие. И ангелы нам об этом возвестили. Вот. Но у святых отцов нет слов, такого единства в словах относительно того, что будет, как будет судить Господь каждого из нас. В Евангелии говорится о суде, но о каждом конкретном человеке ничего не сказано. Вот. И тайна жизни будущего века, вот этого всего, она педагогически, по педагогическим причинам, не вполне раскрыта или раскрыта в разных выражениях, в разных представлениях. Где-то говорится о том, что пойдут в муку вечную. Да? Кто-то из святых отцов говорит, что Господь милостив. Понимаете? И в конце концов, вот так вот человек, вкусивший, увидевший наказание за грех, когда он предстанет на страшный суд, может быть, он отречется от своего зла перед Богом.
И это послужит как бы...
Понимаете, если сказать всем, что Бог милостив, ну, значит, не страшно грешить, Господь все равно помилует. Если сказать, что все пойдут в муку вечную, тогда тот же вывод. Ну, тогда зачем тут стараться, если все погибнут, понимаете? Вот. Поэтому, а когда такое неясное состояние, тогда человек имеет надежду и подвизается. Подвизается, приобретает добродетели. И практический путь осуществления этого делает более явной эту надежду, более явным упование. Потому что, когда ты радуешься о Господе, когда ты молишься, когда ты испытываешь радость добродетельной жизни, тогда это, конечно, признаки жизни в Боге и радости, понимаете? А радость, а это та зорница, которая как бы предвозвещает вкушение будущих благ. Итак, если подводить черту под вышесказанным, то праздник Вознесения Господня, праздник Вознесения Господня, это один из 20-х праздников, который повествует нам о домостроительстве нашего спасения, о том, что Христос вознесся и сел одесную Отца по своему человечеству. То есть человечество во Христе заняло подобающее ему место. Праздник Вознесения – это праздник обожения человека и мира. Мира в каком смысле? В том смысле, в котором говорит Максим Исповедник. Он говорит так, что Бог, сотворив человека, поверил ему богопознание. Человек, соединяясь Богу, освящается, а соединившись Богу, и мир делает причастником Божества. То есть вот, когда мы с вами преображаем себя, свой внутренний мир, то и многое вокруг нас преображается. Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся.
Спасутся, да.
Таким образом, праздник Вознесения – это праздник обоженного человеческого естества, когда оно восходит и сидит одесную Отца Небесного во Христе. И в другом месте сказано, Господь говорит, «Вы Бози есте», то есть Христос лишь первенец из мертвых. Мы же все люди призваны восследовать Христу, как некогда израильский народ восследовал Моисею и покинул землю рабства и вошел в землю обетованную, так и мы не Моисею последуем, а Христу. Из юдоли, державы смерти, с ее вот этой нескончаемой пластинкой повторяющихся событий, не знаю, цивилизационных взлетов и так далее, это все равно все на земле. А мы восследуем самому Христу, и уже не в землю обетованную, а в Царствие Божие, которое есть Богообщение. И блаженно, говорит Господь, кротцы, ибо ти наследуют землю преображенную. Не какое-то брецание арф на тучках, а именно блаженное в Боге, бурлящую, пламенеющую жизнь, изобилующую, вдохновляющим ее Богом.
Замечательно. Вот что-то начинает пониматься. В голове что-то такое происходит, и начинаешь понимать, что такое Вознесение Христово, для чего оно нам всем нужно. Потому что мы действительно живем по горизонтали.
Да.
По горизонтали.
Причем надо, думаешь, надо мы прогрессируем, строим какие-то.
Да. Мы верим в прогресс, да, строим. А, значит, в этом веке мы еще лучше будем жить, а в следующем еще лучше. У нас такие планы на все это. А то, что Бог может посмеяться над твоими планами, об этом.
Но он не глумливый, но Адам, он сказал, и Ефрем Синь говорит, что ну вот Адам стал как один из нас.
Вот. Ну что ж, спасибо вам большое еще раз с наступающим и даже уже наступившим, можно сказать, праздником Вознесения Христова. Замечательный праздник. Поздравляю вас и всех наших радиослушателей, и отца Иоанна Лозового поздравляю, как руководителя, настоятеля храма в Больших Брусянах, храма Вознесения Господня. Спасибо вам большое. Я только хочу напомнить, что сегодня у нас в студии с таким рассказом об этом празднике, о Вознесении Христовом, был иеромонах Спиридон Карепин. Он настоятель храма Великомученицы Варвары в поселке Уральский. Отец Спиридон, спасибо вам большое.
Во славу Божию.
До свидания.